Глава 50. Бридженс. Речной лагерь. 29 июля 1848 год. Джон Бридженс всегда, втайне от всех, сравнивал различные периоды своей жизни с различными произведениями литературы, оказавшими влияние на его жизнь. В отрочестве и юности он время от времени видел себя то одним, то другим персонажем Декамерона Боккаччо или кентерберийских рассказов Чосера, а далеко не все выбранные персонажи имели характер сколь-либо героический. В течение нескольких лет отношение Бридженса к миру можно было выразить фразой «поцелуй меня взад». В возрасте от 20 до 30 лет он чаще всего отождествлял себя с Гамлетом. Странным образом стремительно взрослеющий принц датский, Бридженс был уверен, что за несколько недель сценического времени юноша Гамлет к пятому акту чудом превращается в зрелого мужчину по меньшей мере 30 с лишним лет. Колебался в нерешительности между словом и делом, между мотивом и действием, скованный такой глубокой и неумолимой рефлексией, которая заставляла его размышлять обо всем, даже о самой мысли. Молодой Бридженс был жертвой такой же рефлексии и, подобно Гамлету, часто задавался самым существенным из всех вопросов – быть или не быть. Тогдашний наставник Бридженса, элегантный профессор, изгнанный из Оксфорда и первый откровенный содомит, которого молодой человек встретил в жизни, презрительно объяснял, что знаменитый монолог никоим образом не является размышлением о возможности самоубийства, но Бридженс знал лучше. Слова «так трусами нас делает стыдливость» были обращены прямо к душе юноши Джона Бридженса, глубоко неудовлетворенного своей жизнью, несчастного из-за своих противоестественных наклонностей, несчастного из-за необходимости притворяться не тем, кем он является на самом деле, несчастного в своем притворстве и несчастного в своей искренности. Но в первую очередь несчастного из-за того, что он в силах лишь думать о смерти, ибо страх, что способность мыслить, видеть сны, быть может, сохранится и за гробом, удерживал его даже от быстрого, решительного, хладнокровного самоубийства. К счастью, в молодости, когда он еще не стал самим собой, Джона Бридженса удерживали от самоубийства еще две вещи помимо нерешительности – книги и иронический склад ума. В зрелые годы Бридженс чаще всего отождествлял себя с Одиссеем. Основанием для сравнения несостоявшегося ученого, превратившегося в скромного вестового, с данным литературным героем служили не столько странствия по миру, сколько гомеровский эпитет, характеризующий утомленного бесконечными скитаниями путешественника. Греческое слово, переводящееся как «хитроумный» или «лукавый», которое современники применяли для обозначения отличительной особенности Одиссея, а иные, например, Ахилл, употребляли в оскорбительном смысле. Бридженс использовал свое хитроумие не для манипуляций другими людьми, а скорее на манер одного из кожано-деревянных или великолепных железных щитов, какими гомеровские герои прикрывались от направленных в них смертоносных пик и копий. Он использовал свое хитроумие, чтобы стать и оставаться невидимым. Однажды, много лет назад, во время пятилетнего плавания Бигля, где он познакомился с Гарри Пеглером, Бридженс упомянул о данной аналогии с Одиссеем, высказав мнение, что все люди в подобном путешествии в той или иной степени являются современными Улиссами. В разговоре с находившимся на борту естествоиспытателем, они двое часто играли в шахматы в крохотной каюте мистера Дарвина, и молодой орнитолог с печальными глазами и острым умом проницательно посмотрел на вестового и промолвил: «Но почему-то я сомневаюсь, что дома вас ждет Пенелопа, мистер Бридженс». После этого вестовой стал еще осмотрительнее. Он понял, как понял Одиссей после многолетних странствий, что хитростью в этом мире ничего не достичь, и что гордыня всегда карается богами. С недавних пор Джон Бридженс полагал, что литературный герой, с которым у него больше всего общего, мировоззрение, мысли, чувства, воспоминания, будущее, печаль — это король Лир. И подошло время последнего акта. они задержались на 2 дня у устья реки, впадавшей в безымянный пролив к югу от Кинг-Уильяма, который на деле оказался не полуостровом, а островом. В конце июля река здесь текла вольным потоком, и они смогли наполнить водой все бочонки, но никто ни разу не увидел и не поймал ни одной рыбы. Никакие животные, похоже, не приходили сюда на водопой, даже песцы. Самым большим достоинством данного места стоянки являлось то, что незначительное углубление речной долины здесь отчасти защищало от сильного ветра и позволяло людям сохранять относительное спокойствие во время гроз, бушевавших каждую ночь. Оба утра мужчины, с надеждой и мольбой к небесам, расстилали на камнях палатки, спальные мешки и всю одежду, без которой могли обойтись, чтобы они высохли на солнце. Солнце, разумеется, больше не показывалось. Несколько раз моросил дождь. За последние 1.5 месяца они видели чистое голубое небо лишь однажды, в свой последний день плавания в лодках, и в последующие несколько дней большинству мужчин пришлось обратиться к доктору Гуцеру по поводу солнечных ожогов. У Гуцера, как хорошо знал Бридженс, теперь исполнявший обязанности помощника врача, осталось совсем мало лекарств в ящике, куда он сложил все медикаменты из запасов 3 своих покойных коллег и свои собственные. В аптечке доброго доктора еще остались кое-какие слабительные средства, главным образом касторка и настойка ипомеи, изготовленная из семян пурпурного вьюнка. Общеукрепляющие противоцинготные препараты, только камфора и костяное масло, ибо все запасы настойки лобелии были израсходованы в 1 месяц после появления у людей симптомов цинги. Немного опиума в качестве успокоительного, немного настоя мандрагорового корня и доверого порошка для притупления боли и только лишь медный купорос для дезинфекции ран или обработки волдырей от солнечных ожогов. Выполняя распоряжение доктора Гуцера, Бридженс пользовал купоросом единственно стонущих мужчин, которые сняли рубашки, пока гребли, и ко всем своим прочим болячкам и недугам добавили еще и сильнейшие солнечные ожоги. Но солнца, чтобы высушить палатки, спальные мешки и парусиновые сумки, теперь не было. Люди постоянно ходили в мокрой одежде и по ночам стонали, дрожа от холода и трясясь в лихорадке. Разведка местности, произведенная с самыми здоровыми и быстроногими мужчинами, показало, что пока они плыли в лодках и земля оставалась вне зоны видимости, они проскочили мимо глубоко врезающейся в сушу бухты, которая находилась менее чем в 15 милях к северо-западу от реки, где они, наконец, высадились на берег. И что самое главное, все разведчики доложили, что всего 10 милями восточнее береговая линия острова изгибается и уходит на северо-восток. Если дело обстояло именно так, значит, они быстро приближались к юго-восточной оконечности Кинг-Уильяма, откуда открывался кратчайший путь с острова к заливу с устьем реки Бака. Река Бака, цель их путешествия, находилась к юго-востоку за проливом, но капитан Крози сообщил людям, что планирует продолжать пеший поход в восточном направлении до места, где береговая линия, сейчас тянущаяся на юго-восток, делает изгиб. Там, на юго-восточной оконечности острова, они снова станут лагерем на самой высокой возвышенности и будут наблюдать за проливом. Если в течение следующих 2 недель лед вскроется, они поплывут в лодках. В противном же случае они попытаются перетащить лодки по льду до полуострова Аделаида и, достигнув суши, направятся прямо на восток и преодолеть 15 или даже меньше миль, которые по расчетам Крози останутся до узкого залива, тянущегося на юг к устью реки Бак. В шахматах эндшпиль всегда был слабым местом Джона Бридженса. Заключительная стадия партии редко ему удавалась. Вечером, накануне намеченного на раннее утро выступления из речного лагеря, Бридженс аккуратно упаковал все свои пожитки, включая толстую тетрадь с дневниковыми записями, которую он вел последний год. 5 полностью исписанных тетрадей он оставил на Тироре 22 апреля. Уложил в свой спальный мешок вместе с запиской к товарищам, содержащий наказ поделить между собой все полезные вещи, засунул в карман бушлата дневник и расческу Гарри Пеглера, а также свою старую платяную щетку, с которой не расставался уже много лет, и отправился в маленькую медицинскую палатку доктора Гутцера, чтобы попрощаться.